Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшняя притча, братья и сестры, о злых виноградарях. Господин некий насадил виноград, ископал там колодец, оградой оградил, поставил башню и отдал этот виноградник делателям, то есть людям, которые занимались бы обработкой этого виноградника и собирали бы плоды. И, как говорит нам Писание, сам удалился. Наступило время, когда нужно было собирать плоды, и господин отправил своих слуг. И когда увидели эти работники слуг, не хотели отдавать урожай и избили слуг. Наступило очередное время сбора урожая, и господин вновь отправил слуг больше прежнего. И этих тоже, как говорит нам притча, кого-то убили, кого-то избили, не желая отдавать часть урожая. Наступило еще одно лето, и тогда господин принимает с нашей точки зрения весьма странное решение. «Устыдятся моего сына, я отправлю его. И когда увидят сына моего, тогда совесть, возможно, какая-то пробудится в них». И отправил сына. И когда они увидели сына, они окончательно решили убить сына, потому что он наследник, для того, чтобы завладеть урожаем. В конце Спаситель спрашивает фарисеев, которые стояли рядом, «Что сделает господин?» И они отвечают, «Конечно, когда он придет, он этих злых погубит, накажет, а виноградник отдаст другим делателям». И вот евангелист Лука нам говорит о очень важной детали этого диалога между Спасителем и фарисеями. Когда они сказали, что злых зле погубит, а виноградник отдаст иным, тотчас сказали, да не будет. Почему они сказали так? Потому что они в этот момент очень хорошо осознали, что именно их имел в виду Господь. Конечно, притча – это особый язык. Это язык символов. Может быть, для современного человека не совсем понятен, потому что мы очень урбанизированы в своем сознании, а Господь использует символы из сельской жизни. Виноградник. Что такое виноградник? Виноградник – это народ Божий, который Господь создал в Ветхом Завете. Вы знаете о том, что еврейский народ с определенного времени потерял право на существование? Вы спросите, что это значит? И вот нужно вспомнить Авраама. У него был долгожданный, очень поздний сын Исаак, который родился на закате его лет. Он был наследником всего его богатства, всего его имущества. И вот однажды Господь говорит ему, ты должен принести своего сына в жертву. И вот если вы будете внимательно вчитываться в сам текст, вы будете поражены тем, что Авраам не сопротивляется. Он абсолютно послушен Богу, голос которого отчетливо слышал в своем сердце. Он берет своего сына, юношу красивого, прекрасного, которого растил, в которого вкладывал все свои силы, всю свою жизнь. Он не говорит об этом Саре. Он идет с ним, куда укажет Господь. И вот когда они пришли на гору, где сейчас стоит мечеть «Золотой купол» в Иерусалиме, ранее там стоял Иерусалимский ветхозаветный храм, он сооружает жертвенник каменный, а при этом наверх, когда они поднимались на эту гору, то Исаак нес на себе дрова, на которых он должен был быть принесен в жертву. Он это делает безропотно. Он повинуется полностью воле Божией. Он возлагает сына своего на жертвенник и заносит над ним нож жертвенный. Но, конечно же, Богу не угодна человеческая кровавая жертва. Бог никогда не просил человека принести такую жертву. Но в этом случае это было нужно и важно. Вы спросите, для чего? Господь хотел сказать Аврааму: у тебя единственный сын, которого ты любишь всей своей жизнью, готов отдать, не задумываясь, свою жизнь. И я тебе обещал огромное потомство, как песок морской, как звезды на небе, такое будет многочисленное потомство у тебя. Но сейчас ты должен принести его в жертву. Почему? Первое. Во-первых, есть заповедь: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумом твоим, всею крепостью твоей. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая заповедь, подобная первой: возлюби ближнего, как самого себя. Человек в своей жизни должен очень хорошо осознать, что в первую очередь он должен любить Бога. Авраама он к этому подвел, потому что внутри него было четкое осознание того, что Исаака, любимого сына, подарил ему Господь. И Бог важнее в его жизни, чем его сын Исаак. И важнее, чем его собственная жизнь. В нашем гуманистическом сознании это абсолютно не вмещается. Потому что оно перестало быть библейским сознанием. Наше сознание, оно вспахано и эпохой Возрождения, и эпохой Просвещения, и прочими другими гуманистическими направлениями, которые создавало человечество на протяжении истории. Самая главная точка системы координат нашей – это Бог, не человек, не я и не мои родные. И когда он заносит этот жертвенный нож, Господь, конечно же, его останавливает руку, потому что ему не нужна эта жертва. Но тем самым Господь хочет показать и второе очень важное, значимое дело. Это то, что с этого момента все его потомки, то есть Авраамовы потомки, народ еврейский, не принадлежат Аврааму. Аврааму как родоначальнику еврейского народа. То есть еврейский народ не имеет естественных корней. Если любое дерево имеет корни, и они уходят в землю, то корни еврейского народа повисают в воздухе. Они не вонзаются в землю. Они не живут в земле, эти корни. Потому что когда-то Исаак, сын Авраама, перестал быть сыном Авраама, потому что был принесен в жертву Богу. Что это значит? Это значит, что Господь над еврейским народом имел особенную власть. Он по-особенному, еврейский народ, принадлежал Богу. И поэтому еврейский народ – это не только богоизбранный народ, но Богом созданный народ. Именно через вот эту жертву, которую совершил Авраам на горе Мориа. Так вот, виноградник Божий – это народ израильский. Он принадлежит исключительно Богу, со всеми вытекающими последствиями. И это сейчас я попытаюсь объяснить. Господь давал для народа разных пастырей. Это были вожди иудейского народа, это были судьи еврейского народа. И вот этот период истории еврейского народа назывался теократическим. Теократическим – это значит, что кратос – власть, теос – Бог. Властвовал в этом народе Бог. Это народ очень был необычным. С одной стороны, он был кочевой народ. У него даже храм был кочевой. Он был сделан как переносная палатка. Тем самым, как бы Господь хотел показать еврейскому народу, что вы не имеете здесь удела земного. У вас нет земли в этом мире. У каждого народа есть своя земля, у вас нет земли. Потому что самая главная ценность, на которой вы должны строить свою жизнь, не пуская корни в землю, как когда-то пустил отец Авраама Фара в Вавилонской земле. Но Аврааму Господь сказал: «Уйди оттуда, оставь своих родных и иди в землю, которую я тебе укажу». И он шел, он вообще не знал, куда он шел. То есть не было как бы в сознании Авраама забито, как бы, знаете, как некий пункт навигации в навигаторе, не было. Он просто доверял абсолютно Богу. Он шел за Богом. И Бог ему много говорил, тогда казалось Аврааму, много странных вещей. Но только потом, спустя время, все это стало понятным. Потому что человек не может вместить все глубины, которые Бог дает человеку, только спустя какое-то время. И даже тогда, когда он пришел в землю обетованную, то есть святую землю, как мы ее называем, в скорости Авраам оставляет эту землю и движется в Египет. И потом его потомки тоже путешествовали в египетской пустыне уже через Моисея и были в египетском рабстве, и были во славе египетской. Судьба еврейского народа, с одной стороны, трагична, если рассматривать с точки зрения человеческой истории, человеческого понимания. Но если рассматривать с точки зрения заповедей Божьих, то тогда судьба еврейского народа становится удивительно блаженной, потому что еврейский народ постоянно был руководим Богом. Другое дело, что евреи во множестве своем не хотели слушать Бога, не хотели слушать пророков, которые Господь посылал, не хотели слушать судей, учителей. В какой-то момент они захотели прекратить теократию и сказали: «Мы хотим царя, как у прочих народов. Пусть он царствует над нами». Потому что у остальных народов есть цари, а у нас нет царя. И Господь им объясняет очень подробно, какие будут последствия от этого. Сейчас я ваш царь, но потом будет царь, который будет брать ваших дочерей себе в наложницы, а сыновей ваших в рабы. Нет, хотим царя. Вначале был очень неудачный царь Саул. Это как раз, этот царь был дитям похоти. Потом появляется такой, знаете, царь-кризис-менеджер, который решает кризис еврейского народа и увеличивает царство еврейского народа до максимальных пределов, когда-либо существовавших пределов еврейской земли. Потом его сын Соломон, но, в общем-то, благочестивых царей, можно сказать, и не было. То есть были цари, которые восставали против Бога. И после Соломона разделилось царство на иудейское, израильское, на российское и украинское и белорусское. Когда-то был один народ, а потом все разделилось. Так и у иудеев было. Вот что же происходило с этим еврейским народом? Почему они не приняли своего Мессию? Нужно заметить, здесь очень важный момент, что Спаситель наш, он был потомком царя Давида. Да, это уже был совершенно обнищавший род. Это был князь без земельных уделов. Господь желает исправить опять ту, можно сказать, проблему, а ими, в общем-то, на тот момент уже управлял чужестранец, идумеянин. Уже не было иудеев царей, был идумеянин, язычник, царь Ирод и его сыновья впоследствии. И вот приходит обнищавший князь без царской славы, рождается в хлеву для животных, для того, чтобы хлев нашего сердца сделать царским чертогом. Рождается для того, чтобы показать, что царство его не от мира сего. Господь как бы возвращает их сознание к тем временам, когда они просто шли за Богом, ночью за огненным столбом, а днем за облачным столбом. Он возвращает их и хочет им сказать, что «Я ваше главное сокровище». Больше ни у кого нет такого сокровища, как я. Аз есть свет миру. Но они настолько прилепились уже к этому царству, к земле. Они привыкли к земле. Они наслаждались только землей. Помните, Господь приводит разные притчи на эту тему. Когда устроил брачный пир своего сына, но они начинали отказываться прийти на этот пир, потому что у кого-то волы, у кого-то свиньи, у кого-то земля, у кого-то жена, у кого-то еще что-то. То есть все указывали на второстепенные какие-то причины для того, чтобы не прийти к Богу. И тогда таких Господь человеков отвергает. Сегодня мы видим в этой притче, как Спаситель дал определенным учителям, чтобы они учили народ, то есть виноград возделывали. Но они вели этот виноград, эти плоды винограда, приводили не к Богу, а ради собственной наживы, ради самих себя. Можно сказать, что это те таланты, которые исключительно человек решил присвоить себе. Потому что таланты, которые Бог дает человеку, он должен их возделать, увеличить. И чтобы в результате этими талантами прославить Бога. Неужели Богу нужна еще какая-то слава? Неужели восходящее солнце или луна, или звезды, или чистота озер и рек и морей и океанов недостаточно для того, чтобы прославить Бога? Неужели Богу нужна какая-то слава? Нет, братья и сестры, слава нужна Божья для нас. Потому что когда мы прославляем Бога, то тогда наша душа начинает просвечиваться образом Божьим. Потому что мы становимся сопричастны своему архетипу, Отцу своему Небесному. Мы соединяемся с Ним, прославляя своего Отца. Но если мы не прославляем Его, то мы тогда просто становимся подобными животным. Удивительная вещь. Знаете, когда какая-нибудь лягушка превращается в царевну, это называется сказкой. Когда обезьяна превращается в человека, это называется наукой. В общем-то, разницы почти никакой нет. Люди почему-то навязчиво хотят свою судьбу связать с животными. Потому что животные, когда что-то делают, им все прощаете. Можно беззаконничать сколько хочешь. Что взять из потомка животного? Но Господь хочет подвести человека к самому главному, к себе. Почему мы должны любить Бога? Потому что если мы возлюбим всей своей душой Бога, а Бог есть любовь, то никто над нами не будет иметь никакой власти никогда. Потому что никто не может иметь власть над Богом. Но если мы не имеем любви, то есть не имеем внутри себя Бога, то над нами имеет власть любая страсть, любая похоть. Если мы в юности не будем преодолевать страсть, то в зрелости мы будем без сердца. А если мы в зрелости не будем преодолевать страсть, то в старости мы будем без ума, потому что страсть, она повреждает и сердце, и ум человека. Когда люди говорят бесконечно о комфорте, удобствах, наслаждениях, развлечениях и так далее, это очень удобный рычаг в лапах сатаны для того, чтобы манипулировать человеческими слабостями, манипулировать его сознанием. Если только человек будет преследовать это как единственную цель, а из чего это видно? Это видно прежде всего из того, что Бог у нас на втором месте, а Он должен быть всегда на первом. У нас на первом месте всегда наши близкие, всегда наши родные. И поэтому мы не можем понять Бога. Потому что нам застилает наш разум и наше сердце привязанность к нашим близким. Но ведь они являются даром Божьим. Их нам дал Бог, а не дар Божий нам. Следовательно, кто главнее, дар или дающий дар? Если бы он не дал, значит бы мы не имели своих родных и близких. Но мы часто забываем об этом. И дальше вернемся к еврейскому народу. Когда пророков они убивали, вы помните, пророка Исаию разрезали пилой на две части. Это своего соплеменника. Пророка Михея избили. Пророка Иеремию побили камнями. Захарию убили между жертвенником и алтарем. Иоанну отсекли голову. Да, потом они делали для этих святых мужей гробницы, украшали их для того, чтобы хоть как-то уйти от ответственности. Потому что святые, когда их убивают, они становятся сильнее, потому что уходят к Богу, а там позиции их увеличиваются. Именно там, в том мире, они становятся еще сильнее. И поэтому они приходят часто в жизнь этих грешников уже как призраки. И они постоянно испытывают мучения. И в какой-то момент они говорят этому святому: «Ты нас победил». Но не этого хотят святые. Они приходят для того, чтобы привести человека к раскаянию, потому что они молятся за этого грешника, который совершил страшные преступления. И вот когда Спасителя, Отец Небесный, Сына Своего отправляет к нам в нашу жизнь, Он говорит: «Устыдятся». Вы представляете, неужели Господь не знал, Отец Небесный, что они не устыдятся, они Его распнут? Другой послал бы железный кулак, а Он посылает Сына Своего, безоружного, беззащитного Царя Небесного. Они Его просто цинично убивают. Мы помним, как это было на страницах Евангелия. И не сразу Господь наказывает их, хотя они в безумном припадке говорят: «Кровь Его на нас и на детях наших». Они призвали кровь на свой народ. И в результате в 70-м году Тит уничтожает Иерусалим, берет его в осаду. Они там едят своих младенцев в осаде в городе Иерусалиме. Это было страшное время. Достаточно почитать Иосифа Флавия, его иудейскую войну, чтобы понять, что тогда произошло. А потом этот народ ждала судьба, такая судьба, которой не ждала ни один народ в этом мире. Были финикийцы, были вавилоняне, были ассирийцы, были древние египтяне. Где они сейчас? Они убили себя своими грехами, их нет, этих народов, этих цивилизаций. А еврейский народ, что с ним произошло? Господь рассеивает его по всему миру. Нет такого места в этом мире, где бы не было еврея. Он рассеян. Он теряет свою землю. Конечно, мы знаем, что в 1946 году она была возвращена. То есть в 1946 году, спустя 2000 лет. И сейчас есть израильское государство. Но в 2000 лет они были преследуемы. Постоянно они против себя возбуждали еврейские погромы. Почему так было? Потому что евреев ненавидели? Нет. К евреям очень нормально везде относились. Просто они себя всегда противопоставляли другим. Они считали, что все остальные – это просто собаки, гои. У них души даже нет. У них даже моральной ответственности нет перед людьми других национальностей. Об этом их говорит их, можно сказать, магическая каббала, которая говорит, нет, у еврея абсолютно никаких обязанностей моральных и ответственности перед другим. Вы можете ему врать, вы можете все, что хотите делать. И, конечно, в какой-то момент начинались всевозможные бунты. А почему? А потому что они отвергли своего Спасителя. Они отвергли своего отца, он их носил в колыбели, он их нес на своих крыльях, он их вытаскивал, как, знаете, плохого мальчика вытаскивает мать и отец бесконечно из каких-то переделок. Если посмотреть на Библию, в каком-то смысле это самая антисемитская книга, хотя там постоянно говорится о евреях. Антисемитская, потому что Бог постоянно вразумлял их, постоянно говорил, не доходило. Потому что Господь хотел прежде всего привить к этому созданному им народу все человечество. А они сказали, нет, только мы и никто больше. Они никого не признавали. Они были помешаны на себе. Они были влюблены исключительно в себя, как Деница был влюблен в себя, и в результате он стал дьяволом. Но Спаситель создает новый народ. Он создает новый виноградник. Он по происхождению своему еврейский царь. Он создает церковь, в которую входят все верующие во Христа. Во Христе нет грека, нет иудея, нет язычника, нет скифа. Все во Христе едины, говорит нам апостол Павел. И поэтому, когда мы смотрим на эту притчу, то это не значит, что мы должны увидеть только какую-то, знаете, такую историческую иронию. Но мы должны прежде всего понять, что и Бог каждому из нас дал виноградник. И этот виноградник – это наша душа. И мы должны возделывать свою душу, потому что Господь там все дал туда, все заложил. Нужное для нашего спасения, для нашей жизни, чтобы мы были хорошими, добрыми людьми. Но мы посвятили свою жизнь исключительно себе или только подобным себе. как те разбойники, они решили объединиться против Бога и против всех тех, кто приходил от Бога. И вот если внутри нас где-то что-то шевелится или шипит, как змея, против Бога, значит, это вот как раз тот работник, который не хочет отдавать Божье Богу. Помните, как однажды принесли дукат Спасителю, чтобы он сказал, нужно ли кесарю подать приносить. И он сказал, что здесь изображено? Кесарь. Значит, кесарю отдайте кесарево, а Божье Богу. А что же Божье, чтобы ему отдать? Это прежде всего наш внутренний мир. Это вот то, что сказано. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Раз. Всею душею. Два. Всем разумением. Три. Всею крепостью, то есть всем телом. Четыре. Вот это и есть Божье. Отдай это Богу. И тогда Господь наполнит тебя так, что ты станешь огнем. Ты станешь купиной неопалимой. И эта купина неопалимая сможет просветить и согреть всех тех, кто рядом с тобой. Потому что до этого у тебя не было тех сил, чтобы любить пламенной любовью твоих ближних. Но Бог тебе дал эту любовь. И ты можешь любить только Его любовью. И поэтому ты только тогда сможешь исполнить эту заповедь, возлюбить ближнего как самого себя. А как я себя люблю? Вот это вопрос. Что я в себе люблю? Но если мы будем любить Бога именно Божьей любовью и человеков Божьей любовью, то тогда это будет настоящая любовь. Человек только может отдать свои руки, свои глаза, свои сердца и умы, чтобы Бог это все наполнил как сосуд. Всем вам, братья и сестры, желаю, чтобы душа ваша была открыта Богу, чтобы вы не закрывались перед Богом. А что значит «не закрывались»? Это значит, что вы доверяли Богу. Не старайтесь нести на своих руках и на своих ногах жизни своих родных и близких. Постарайтесь их передать в руки Божьи. А иначе вы в какой-то момент сломаетесь и будете хромать и бессильно вопиять, что я не могу так больше жить. Предайте в руки Божьи, и в вашей душе наступит покой и мир. Вот такова любовь должна быть у нас в наших верующих сердцах. Всего вам доброго, на многое и благое лето.